Ходить темным путем – чрезвычайно полезное, но редкое умение. Одна из базовых дисциплин истинной магии, которая, честно говоря, мало кому по зубам даже в Йеха, городе, где каждый грудной младенец – колдун, каких в других мирах днем с огнем среди верховных жрецов не сыщешь. Большинство овладевших этим мистическим спортом, я, увы, в их числе, умеют ходить только чужим темным путем, по протоптанным, так сказать, дорожкам. Мастеров, способных прокладывать собственный маршрут, то есть мгновенно исчезнуть откуда угодно и оказаться в любой точке планеты, чуть ли не по пальцам пересчитать можно. Зато существует тайная карта маршрутов, проложенных в прежние времена. Знать все, разумеется, немыслимо, но заинтересованные лица охотно обмениваются друг с другом полезной информацией. Сэр Кофа Йох, наш мастер-слышащий, который был начальником полиции Правого берега еще в эпоху орденов и изучил Йеха куда лучше, чем я свою гостиную, на протяжении многих лет составлял подробный список таких мест. Труд сугубо теоретический, коллекционирование в чистом виде, поскольку сам Кофа истинной магией не занимается, темными путями не ходит и, кажется, нисколько об этом не сожалеет. К счастью, все участники тайной королевской экспедиции владели искусством темного пути в совершенстве. Я был самым неопытным, поскольку прежде проделывал такой фокус всего пару раз. Но, как уверял меня Джуфин, этого совершенно достаточно. С истинной магией всегда так. Или уже можешь, или еще нет. То, что получилось однажды, непременно удастся и потом, даже если тайм-аут между двумя попытками затянулся на несколько десятилетий. Некоторая сложность плана заключалась в том, что мы должны были прибыть на Муримах порознь. Гуригу предстояло ступить на темный путь не в специально отведенном для этой цели подвале замка Рулх, а прямо в своей каюте, после того, как корабль отчалит от пристани и воды Хурона отнесут его на изрядное расстояние от столицы. Прощальную речь перед жителями Йеха он должен был произносить сам. Здесь полно прозорливых людей, которые в случае чего мгновенно обнаружили бы подмену. Двойник годился только для провинциалов, видевших своего короля пару раз в жизни или вообще только на монетах. Так что несчастному монарху пришлось просыпаться ни свет ни заря. Я еще первый сон видел, а его уже погрузили в парадный паланкин и уволокли в порт. Оставалось надеяться, что по дороге его величество сможет подремать. Путь не близкий, а бежать носильщикам не положено. Оно, впрочем, и к лучшему, для пассажира. Мы же встретились часа три спустя после отъезда короля, в той самой комнате, где совещались минувшей ночью. Заботливая леди Лаюки принесла поднос с завтраком, и мы вкушали от ее даров, сидя на полу, скрестив ноги. В нашем убежище не было никакой мебели, кроме королевского гамака, но использование этого священного предмета по назначению превратило бы трапезу в цирковой аттракцион. А это не совсем то, чего жаждет невыспавшийся человек, да еще и перед долгим походом. Завтрак проходил в молчании. Мои новые знакомые не то чтобы смущались, скорее приглядывались ко мне. «Что за хрен с горы такой?» Я бы с радостью развлек их какими-нибудь байками, но утро не мое время. А 4 часа сна несколько меньше, чем требуется моей голове для обретения хоть какого-то подобия ясности. Бальзам Кахара, глоток которого способен привести меня в норму даже после бессонной ночи, я, разумеется, оставил дома, а попросить порцию у все той же леди Лаюки почему-то постеснялся. Не дали, значит, не положено. Так я рассудил. Со мной бывает. Поэтому я с нетерпением ждал окончания трапезы. Сам я почти ничего не сделал для приближения этого прекрасного момента. У меня не только хорошего настроения, но и аппетита по утрам не бывает. Подавившись первым же глотком скверной дворцовой камры, выудил из щели между мирами пару чашек эспрессо. Новые знакомые взирали на мою волжбу без особого любопытства, вопросов не задавали и вообще вели себя так, будто ничего из ряда вон выходящего не происходит. Надо полагать, не такого еще навидались. Наконец, магистр Моти искоса поглядел на часы и буркнул: «Ну что, можно бы потихоньку?» Леди Лаюки энергично закивала и принялась носиться по комнате. Слово «потихоньку», мягко говоря, не слишком подходило для описания ее поведения. А потом и вовсе пулей вылетела вон. Вскоре вернулась, волоча за собой все 4 рюкзака. Они были набиты так плотно, что я содрогнулся. Все же как минимум один предстояло нести мне. Предчувствия меня не обманули. С лучезарной улыбкой «Это ваш, сэр Макс?» Великанша водрузила рюкзак мне на спину, сочувственно, но удовлетворенно оглядела результат и ободряюще похлопала меня по плечу, в точности заботливая мамаша, надевшая ранец на сына первоклассника. Магистр Моти, наконец, поднялся без особого энтузиазма, зато и без видимых усилий подхватил 2-й рюкзак, бросил через плечо. «Ну, счастливой нам всем дороги!» Стремительно пересек комнату, оказался в противоположном ее углу и благополучно исчез. Леди Лаюки ласково подтолкнула меня вперед. Я вздохнул, воздел глаза к небу и сделал несколько неуверенных шагов, пытаясь нашарить след магистра Моти. Это для меня самый, что ни на есть, проверенный способ. проходить темным путем по чужому следу. То есть теоретически я знаю, что можно делать иначе, но мало ли что я там знаю теоретически. По крайней мере, встать на след и ждать, пока он сам каким-то неведомым образом протащит меня через неописуемое отсутствие пространства, это я точно умею. Собрать волю в кулак, закрыть глаза, сосредоточиться на собственных ступнях так, словно ничего кроме них у меня нет, ни о чем не думать, не сомневаться, не бояться, просто ждать. Минуту спустя я почувствовал, что в лицо мне дует свежий морской ветер. Открыл глаза, огляделся. Я стоял на влажном песке у самой кромки воды. Мой левый сапог лениво вылизывала волна. На носок правого деловито карабкался крошечный оранжевый краб. Немного поодаль, на большом круглом камне восседал наш абсолютный монарх, мокрый, довольный, задрапированный в ярко-зеленое полотенце. Очевидно, пока нас не было, Гурик успел искупаться. Магистр Моти стоял рядом с королем, с отчаянием глядел на меня и гневно жестикулировал. Мне понадобилось целые секунды, чтобы сообразить, чем он так недоволен. Наконец до меня дошло. Кровь прилила к щекам, а ребра стукнулась свинцовая кувалда. Я мысленно обозвал себя скотским болваном и поспешно отпрыгнул в сторону. Самый простой и проверенный способ сойти с чужого следа. «Простите меня», — покаянно сказал я Моти, обрушивая свой рюкзак на песок. «Я чудовищный кретин. Мало того, что я встал на ваш след, не спросив разрешения, так еще и топтался там, как последняя свинья. Вы как себя чувствуете?»
«Гораздо лучше, чем минуту назад. Спасибо», — сухо ответил магистр Моти.
Потом неожиданно заулыбался и покачал головой.
«Однако слухи о ваших способностях в этой области были не преувеличены, а преуменьшены, как я теперь понимаю. Вы настоящее чудовище, с ума сойти!»
Тут дело вот в чем. Когда на след человека становится обычный мастер преследования, у бедняги обычно изрядно портится настроение. Депрессия, тревога, головная боль – все эти неприятности гарантированы жертве. Впрочем, все как рукой снимает, как только охотник сойдет со следа. Ужас в том, что я в этом смысле гораздо опаснее. Стоит мне стать на чей-нибудь след, беднягу скручивает так, что врагу не пожелаешь. Несколько минут – это еще как-то можно терпеть. Потом человек хрупкий и умереть может на месте, а те, что покрепче, просто теряют сознание. Поэтому я становлюсь на чужой след крайне редко, только если совсем уж опасного и могущественного маньяка требуется изловить. Так что магистру Моти пришлось несладко. Впору бы голову мне открутить за такие штучки. Но он держался молодцом. Не сердился, за сердце не хватался, даже не глядел сукоризной, а только головой качал, дескать, вон как оно бывает. Пока я покаянно созерцал ракушки у себя под ногами, к нам присоединилась леди Лаюки. Эта феерическая дама волокла два рюкзака, свой и королевский. На поясе колыхалась здоровенная рогатка бабум, из-под лаухи выглядывал меч, а тонкая кожа сапожек оттопыривалась, наглядно демонстрируя, что в каждом голенище спрятано как минимум по тесаку. Увидев Гурига, Лаюки восхищенно хлопнула себя по бедрам.
«Так вы уже тут! Вот красота! А мы-то думали, вас еще полдня ждать придется!»
«Да, сегодня все как-то на удивление быстро закончилось, сам не ожидал», — согласился король. «Я еще и искупаться успел. Удачный день. Но каков пройдоха, чем паркороки?»
«Опять?»
— изумленно спросила леди Лаюки.
«А то!»
— и король ткнул пяткой маленькую плетеную корзинку, стоявшую у его ног.
«Это уже стало традицией».
«А что натворил, чем паркороки?» — заинтересовался я. Я немного знал этого рыжего хитреца, уроженца Муримаха, хозяина трактира «Старая колючка», где подают лучший в столице суп отдохновения, легкое психотропное воздействие которого скрашивает жизнь наших горожан, и без того, на мой вкус, не слишком беспросветную. Я-то сам это зелье жрать не могу. На мой чужеземный организм оно действует как тяжелейший наркотик скверного качества. Попробовав его впервые, я пластом провалялся трое суток, да в таких муках, что даже целительское искусство сэра Джуффина Халли почти не изменило мою печальную участь. Хотя, кто знает, возможно, без его помощи я бы вообще копыта отбросил. Так плохи были мои дела. С тех пор я к супу отдохновения не прикасаюсь, что, впрочем, нисколько не умаляет моих симпатий к чемпаркароке. Хороший он мужик, хоть и эксцентричен непомерно, даже на мой вкус. Но что за дела у него могут быть с королем, хотел бы я знать».
«О, это уже стало традицией», – смеясь ответил мне Гурик. «Всякий раз, когда я отправляюсь на Муримах, этот пройдоха каким-то образом пробирается на корабль, падает к моим ногам и покорнейший просит передать махонькую посылочку его матушке, если уж мне все равно по пути. Насколько мне известно, запретной магией Чемпаркороки не злоупотребляет, в интригах не замешан и вообще тишайший из моих подданных. Как он обходит охрану, ума не приложу. Все же считается, что меня стерегут лучшие из лучших». При этом глядит, и говорит он столь проникновенно, что я не могу ему отказать. Более того, я зачем-то волоку эту грешную корзинку за собой, вместо того, чтобы оставить ее в каюте. Потом сую в руки шерифу Муримаха или еще кому-нибудь из доверенных чиновников, чтобы передали старушке. Впрочем, в прошлую поездку посылка пригодилась. Я отлично переночевал у этой достойной леди, представившись приятелем ее сына, еще и пирожков на дорогу получил». Она, между прочим, хвастала, что иногда столичные гостинцы ей привозит сам король, а я говорил, что быть такого не может. Отлично провел время.
Я глядел на короля и глазам своим не верил. Я, в общем, всегда считал его чрезвычайно демократичным монархом и своим парнем, насколько это возможно для человека его профессии. Но царственный взор, величественная осанка и особое, выработанное годами жизни на особом положении умение сохранять дистанцию между собой и любым собеседником всегда были при нем, даже вчера, когда его величество раскачивался в гамаке и с энтузиазмом тараторил о грядущих приключениях. Сейчас же от всего этого не осталось и следа. Король не просто играл в обычного человека, а стал таковым. Пропасть, пролегавшая между ним и прочими людьми, исчезла без следа, как будто была всего лишь порождением моих романтических представлений о повадках царственных особ. Гурик перехватил мой взгляд.
«Вы сами все поняли?» – обрадовался он. «Да, пока мы здесь, я не король. Да и вы не грозный сэр Макс из тайного сыска. И Моти вовсе не могущественный колдун из Семилистника. Так, трое умеренно молодых людей, не слишком привычных к длительным пешим переходам. По крайней мере, я уже успел отвыкнуть от такого образа жизни. Все же с последней вылазки почти дюжина лет прошла. И только Лаюки, всегда одна и та же Лаюки. Всякий раз, когда приходит время снимать маски, выясняется, что у нее никакой маски отродясь не было». В этом смысле она куда более честный человек, чем мы трое. Я понятно изъясняюсь?
Вполне, кивнул я. Насколько это вообще возможно, когда говоришь на такую тему? Единственное, что у меня с масками и дома-то не очень. Разве только мантия смерти прохожих пугать. Но знали бы вы, как я старался отмазаться от почетной обязанности ее носить.
Тем лучше, кивнул Гурик. Значит, вам будет проще привыкнуть к новым обстоятельствам.
Я вот думаю, может, искупаться? Нерешительно спросил я. «Или нет времени?»
«Время-то есть. Только вряд ли вам понравится. Вода ледяная. Я уж насколько привычен к холоду, а почти сразу на берег выскочил».
«Ну, хоть попробую». Зря, кстати, я его не послушался. В итоге просто зашел в море по щиколотку и наскоро умылся. На большее у меня не хватило мужества. Пока я честно старался намокнуть, Гурик благополучно обсох, натянул широкие штаны, вязаный свитер без рукавов и короткая походная лаохи. Я привык видеть его в шляпе, которая заменяет нашим монархам корону, но теперь король обмотал голову тонкой пестрой шалью, соорудив из нее скромное подобие тюрбана. Этот самодельный головной убор шел ему чрезвычайно. Честно говоря, я здорово опасался, что сам в таком виде буду выглядеть полным болваном. Не все ж такие красавчики, как его величество Гурик VIII.
«Вы тоже переодевайтесь», — посоветовал он. «Здесь, на Муримахе, своя мода, куда лучше приспособленная к пешим походам, чем наши столичные наряды. Лаюки, ты ведь всем положила сменную одежду, не забыла?»
Великанша только плечами пожала. «Дескать, обижаете? Как же это? Я да вдруг забыла». Я помог магистру Моти разобраться с мудренными застежками его рюкзака, потом принялся рыться в своем. Одежда пришлась мне в пору, как будто сам выбирал, придирчиво перемерив множество комплектов. Приятный сюрприз. Вскоре от нашего столичного облика и следа не осталось. Теперь мы были похожи на маленькую банду разбойников. Великолепная леди Лаюки, ясное дело, выглядела атаманшей. В отличие от нас, она была вооружена до зубов. Однако никто не торопился пускаться в путь. Магистр Моти восседал на песке и неспешно набивал две трубки себе и Гуригу, который, в свою очередь, прогуливался вдоль кромки воды и, страшно сказать, наполнял карманы разноцветными ракушками. Леди Лаюки достала из самого большого рюкзака мой походный примус, попросила меня разжечь огонь, набрала в котелок морской воды, благо она здесь пресная, почти дистиллированная, и принялась заваривать травяной чай. Я только теперь сообразил, что камры мне не видать до конца похода. Все же для ее приготовления требуется немножко поколдовать, иначе выйдет горькая дрянь, которую в рот взять невозможно. И в щель между мирами за чашкой эспрессо не полезешь, нельзя». Пришлось довольствоваться заранее припасенной сигаретой. Впрочем, это было чертовски кстати. Мои спутники тоже задымили трубками. И тут я кое-что вспомнил. Чуть сердце из груди не выскочило. В тот миг мне казалось, что случилось нечто непоправимое. «Клятва!» – взревел я. «Вы же забыли взять с меня клятву! И как теперь?»
«Что с вами, сэр Макс?»
– участливо спросил король. Наши спутники глядели на меня с недоумением и сочувствием, как на помешанного. «Ну как же?» –
Я совсем растерялся. Джуфин говорил, что перед поездкой с меня возьмут клятву молчать обо всем, что я могу тут, рядом с вами, увидеть или услышать. Дескать, такая страшная клятва, что слово вымолвить не успею, факелом запылаю и погибну в страшных мучениях. Врал он, что ли? Вообще-то шеф не дурак детей пугать, это да. Или клятву потом, в конце путешествия, положено приносить. Недоумение моих новых приятелей сменилось неподдельным изумлением. Только Гурик понял, о чем речь, и смущенно рассмеялся, прикрывая лицо рукой.
«Какая ерунда, сэр Макс!» – наконец сказал он. «Зачем нужны эти клятвы? Я все же немного разбираюсь в людях. Совершенно очевидно, что вас достаточно просто попросить, и вы будете молчать без всяких клятв. Разве только по рассеянности что-нибудь сболтнете. Такое с вами вполне может случиться. Но я и тут вполне спокоен. Вы быстро поймете, что вышли на запретную тему и остановитесь по доброй воле, так ничего толком и не растрепав. Вот и выходит, что связывать вас клятвой слишком опасно. Лучше уж оставить все как есть».
«А», – протянул я, – «вот оно что».